В начале 2021 года польская студия CD Projekt Red стала жертвой дерзкой хакерской атаки. Неизвестные взломали внутренние системы, скачали большой объем данных, зашифровали часть систем и оставили записку с угрозой выложить все в сеть, если студия не заплатит выкуп. Некоторые эксперты считают, что за атакой стояла группировка вымогателей, связанная с шифровальщиком Hello Kitty, хотя точно установить виновных не удалось. Хакеры утверждали, что украли исходный код ключевых игр CD Projekt – Cyberpunk 2077, Ведьмак 3 и карточные игры Gwent, а также документы бухгалтерии, юристов, кадров и инвесторов. Столкнувшись с вымогательством, компания заняла принципиальную позицию. Уже на следующий день CD Projekt объявила, что не собирается вступать в переговоры со злоумышленниками и не будет платить выкуп. Разработчики оперативно восстановили системы из резервных копий и заверили, что персональные данные игроков не пострадали. Однако угрозы хакеров оказались не пустыми. Вскоре в сеть был выложен исходный код игры Gwent в виде архива размером 22 гигабайта, а оставшиеся данные злоумышленники выставили на аукцион на одном из теневых форумов. Торги быстро прекратились. Хакеры продали все анонимному покупателю с условием не распространять информацию дальше. Аукцион закрылся, а инцидент нанес серьезный удар по репутации CD Projekt Red и без того подпорченной неудачным релизом Cyberpunk 2077. Атака продемонстрировала, что даже крупнейшие игровые студии уязвимы перед лицом целенаправленных кибератак.
Всем привет! Это подкаст «Мини-пароль», в котором мы рассказываем про угрозы цифрового мира и про то, как бороться с этими угрозами и избегать их. Мы начинаем пятый сезон нашего подкаста, и сегодня у нас будет первый выпуск. Он посвящен компьютерным играм, или, как их называют, видеоиграм, с точки зрения безопасности. Чем игры могут угрожать пользователям? Может быть, вы услышите сегодня даже о таких угрозах, о которых даже еще не слышали. Если вы забыли наших ведущих, это главный технологический эксперт лаборатории Касперского Александр Костев.
Привет.
И главный эксперт по дурацким вопросам Леха Андреев. Это я.
Сегодня с нами нет нашего третьего ведущего, главного эксперта по информационной безопасности Сергея Голованова, но он обещал присоединиться к нашему подкасту в будущих выпусках.
А в качестве гостя у нас сегодня Борис Ларин, ведущий эксперт подразделения, которое называется «Касперский Грейд». Это такой глобальный центр исследования и анализа угроз. Но он одновременно является заядлым геймером, поэтому мы его сегодня и позвали.
Всем привет.
У нас здесь были разные люди в подкасте. Вот Дима Скляров, например, рассказывал, как он ломал игры. А вот Саша Гостев, он писал игры. Ты к какому типу относишься людей, которые пишут игры или ломают?
Ну, у меня, на самом деле, был немножко другой путь. Вообще все началось в 94-м году. Тогда мне было 3 года. И вот мой отец, простой советский инженер, неожиданно выигрывает в лотерею. И на эти все деньги он покупает приставку Sega Mega Drive. И вот спасибо моему папе. У меня было очень веселое детство. Играл в приставку и один, и с братьями, с сестрами, с друзьями. Проходил игры на скорость перед школой.
Ты начал говорить раньше, чем играть начал? Или играть начал раньше все-таки?
Наверное, одновременно. Ага. Мое первое слово было «папа, спасибо». Играя приставка, наверное, предрекла вот мою любовь к компьютерам. Первый раз, когда увидел интерфейс Windows 95, это был просто, знаете, вот взрыв мозга. И когда наконец-то вот у меня появился свой компьютер, единственное, о чем я мог думать, это вот о том, как либо написать свою игру, либо взломать какую-то игру. Ну, взломать в таком хорошем смысле, разобрать ресурсы.
Исследовать,
найти какие-то вот секреты, оставленные разработчиками и так далее. Но поворотным моментом, это был 2010 год, я был очень хорошим программистом уже, там, мог писать код на нескольких языках, разбирался в информационной безопасности, находил SQL-инъекции, находил уязвимости в серверах онлайновых игр. Но здесь во всех СМИ проходит новость, что хакер Геоход, 17-летний пацан, взламывает неизламываемую приставку PlayStation 3. Он загличил специальный бас памяти с проводом. Знаете, такая компьютерная магия. Угу. Я на самом деле думал, что вот это я крутой хакер в тот момент. Но я понял, что я на самом деле какой-то нуб. И вот единственное, вот с того момента, вот единственное, о чем я мог думать, это вот о том, что я должен владеть вот этим киберволшебством. И я грузился взлом приставок, изучал, да, вот как это все устроено, PlayStation 3, изучал анализ бинарного кода на основе PlayStation. Меня в итоге отчислили из универа. Но я достиг, что я хотел.
То есть взломал лучше, чем он?
Я нашел, да, свои уязвимости в PlayStation 3, в PlayStation 4, в Nintendo 3DS. Я их эксплуатировал. Реально, вот в процессе я прям достиг очень высокой экспертизы. Но самое главное, что я осуществил свою мечту. Я устроился работать в лаборатории Касперского в команду Great.
А, то есть все эти игры ты ломал, чтобы только попасть в лабораторию Касперского?
Я ломал и, знаете...
И думал о Касперском.
В процессе я следил за экспертами, за тем же гостем в Твиттере. Я думал, что я еще не на том уровне.
Понятно.
Но когда я достиг вот изначально свою поставленную цель, я подумал, что вот, да, сейчас этот момент, и действительно все оказалось так. Меня сразу взяли.
Отлично, отлично. А ты сам сейчас модификацией игр занимаешься, и, ну, это вот расскажи, что это такое. Это дописывание своих фич для игры? Вот, например, камера с видом от третьего лица для Metal Gear Solid 2. Что это за игра, и зачем там нужно было вот этот дописк?
В общем, это был такой челлендж. Я думаю, многие наши слушатели знают про такую серию игр Metal Gear Solid. Про эти игры знают даже те, кто в игры не играет.
Это я, что ли?
Я не слышал про Кодиму гения, да? То есть человек абсолютно гениальный. Да, Metal Gear Solid — это вот настоящая шпионская история, офигенно срежиссированная. Это фильм, ролики на игровом движке, которые рассказывают историю. И вот сама игра — это вот как такая, можно сказать, даже где-то дополнительная часть, которая помогает игроку больше погрузиться в этот мир. Я вот как-то вот несколько лет назад переигрывал вот всю эту серию игр и играл вот во вторую часть. Максимально актуально вот на сегодняшний день. Основной сюжет этой игры крутится по теме искусственного интеллекта, AI, который полностью захватил управление всем миром и сам выстраивает, как общество должно развиваться. И все это развитие, на самом деле, идет не по хорошему для человечества сценарию. И там главный герой в итоге в какой-то момент решается уничтожить этот искусственный интеллект с помощью вредоносного программного обеспечения.
Наша тема.
Абсолютно наша тема. В общем, играл в эту игру и не мог себя остановить на мысли о том, что вот во второй части камера располагается только сверху, движется всегда по рельсам, по таким заранее срежиссированным. А в третьей части, ну, игрок имеет полную свободу, может как угодно вращать камеры, смотреть куда угодно. Там визуально две игры похожи. И логично предположить то, что и код, по большей части, движок очень сильно похож. Что если вот можно вот выделить вот этот код для камеры в третьей игре и как-то его портировать во вторую часть?
И сделал в итоге от первого лица такой вот, чтобы прямо вот так смотреть.
От третьего лица. Чтобы можно было вращать камеры как угодно игроком.
А это вообще законно? То есть как нормально? То есть тебя там автор игры не преследовал за это?
Нет, я не получил ни одного страйка от компании Konami, которая владела всеми правами. Хоть я использовал и музыку, которая была в игре и так далее, то есть они могли с легкостью заблокировать все. Но я чувствую, что вот то, с какой любовью я подошел к созданию этой модификации, я думаю, это реально вдохновило людей, разработчиков.
То есть им понравилось, ты считаешь?
Я думаю, им понравилось. Да. И на самом деле, когда я разрабатывал эту модификацию, в тот момент все геймеры уже поставили крест на компании Konami. Она объявила, что все, она уходит из игрового бизнеса. И то есть все думали, что все, Metal Gear Solid никогда не будет ничего похожего. И когда игроки увидели мою модификацию, они все писали: «Konami, вы должны сделать так же». Вот все писали, комментировали, и неожиданно, спустя полтора года, после того, как я опубликовал свою модификацию, Konami анонсировала, что они возвращаются и делают ремейк всех Metal Gear Solid.
Вот как полезно иногда ломать компьютерные игры, да?
Я вот как раз хочу вспомнить несколько интересных фактов. В конце 90-х, начале 2000-х в России существовало такое не хакерское сообщество, а команда, да, которая называлась UCL, United Cracker League, которая, в общем, объединяла, наверное, самых топовых хакеров именно в области как раз компьютерных игр. Интересный факт, на самом деле, о котором иногда кое-где редко вспоминают. Ряд из членов UCL были и есть...
Специалисты по безопасности?
Лаборатории Касперского.
О, отлично.
Несколько человек, которые там в своем юношеском возрасте состояли в UCL, потом сделали вполне успешные карьеры в области информационной безопасности в том числе.
То есть, а до этого они делали крэки просто для игр, да?
Нас иногда вообще спрашивают, да, у нас же есть позиция, что мы как бы официально не берем на работу людей, занимающихся там взломами, да, но нужно понимать, что под взломами, в первую очередь, имеем в виду киберпреступность в чистом виде, да, то есть людей, которые занимаются, ну, black hat, да, которые взламывают сайты, крадут деньги, да, наносят непосредственный, собственно, ущерб и так далее. А в начале 2000-х и в области компьютерных игр, разумеется, таких проблем не было. Люди писали различные свои патчи, моды для игр, возможно, читы. Да, но это просто для облегчения некого игрового процесса.
Ну, то есть это криминалом не считалось?
Это получается. Криминалом не считалось ни тогда, да, мне кажется, и сейчас особо не считается. Более того, практически все крупные игровые издатели сами перешли на выпуск различных вот модов, DLC-шек и так далее. То есть то, что начинали делать, собственно, энтузиасты, а потом индустрия сама подхватила и стала делать это бизнесом, по большому счету. А когда ты, в общем, разбираешься с игрой, действительно тебе приходится очень глубоко погружаться в процесс реверса, процесс умения снятия различных протекторов, пакеров и так далее. В общем, вирусные аналитики, реверсеры, вот как раз из людей, которые занимались модификациями игр, выходят, ну, просто превосходные, так что всегда рад таких людей
отлично,
видеть.
Мы разрекламировали эту деятельность. Давайте плавно перейдем к криминалу. Ты как-то рассказывал, что в первом десятилетии 2000-х годов, значит, там у Верлаба очень большой был поток троянов игровых. И там чуть ли не 70%, в основном китайских. Чего они добывали в таком случае?
Да, это примерно, наверное, 2005-2009 годы. В какой-то момент доходило реально до 70% всех новых записей в базах в течение дня относились к классу там Троян Геймс, чего-то, и подавляющее большинство этих троянов создавалось только под две игры. Это был, собственно, линейка Lineage, да, и Legend of Mir, другая популярная онлайн-игра, азиатские. И все эти трояны тоже, разумеется, были азиатские. Создавались они либо китайцами, либо корейцами и так далее. Действительно, это был вал, то есть тысячи каждый день. Что делали? Основной функционал, в общем, банальный в этом смысле, просто нацеленный на кражу аккаунтов. Для чего? Потому что это, наверное, были первые такие игры, в которых существовала нормальная игровая экономика. Игровые предметы можно было покупать, продавать, и стоимость некоторых виртуальных айтемов в то время уже доходила там до нескольких десятков тысяч долларов. Но представь, игра крайне популярная в Корее, в Южной, да, корейцы, понятно, большие фанаты киберспорта и всех подобных вещей, там миллионы людей играют в эту игру, покупают, продают это все, и тут появляются китайские хакеры, которые такие, ага, сейчас мы на этом будем зарабатывать. Банально воруют аккаунт, заходят на него и, в общем, начинают эти предметы все распродавать, как бы зарабатывая на этом гигантские деньги на самом деле. И вот это была, ну, прям жуткая большая проблема. Да, она не столь была существенной, конечно, для там российских или, может быть, европейских пользователей, но в Азии это доходило до трагических случаев. То есть известно несколько историй, когда геймеры, там, потеряв свой аккаунт, который они качали, не знаю, там, годами, и этот геймер, не знаю, там, кончал самоубийством. Ну, в общем, азиаты в этом смысле довольно экспрессивные люди, и, к сожалению, все могло закончиться именно так.
Ужас. А целые игры воровали? В то время.
Да, это тоже появилось со временем. Понятно стало, что индустрия игровая, в общем, растет, приносит гигантские прибыли. И, разумеется, сразу появились, я не хочу сказать компании, но люди, которые решили, что, смотри, что нам мешает украсть какую-нибудь популярную игру, сделать клон, да, и начать зарабатывать примерно столько же. И я сейчас точно не помню, 2007, наверное, год, когда мы обнаружили, ну, APT, одну из первых, собственно, целевых атак, нацеленную причем на одну из российских игровых компаний, которая делала очень популярную в России онлайн-игру. Оказалось, что у них на компьютерах разработчиков поселился некий троян, который собирал исходные коды, да, упаковал это все и куда-то отсылал. Мы стали разбираться. Довольно быстро увидели тут, опять же, китайский след. Потом, спустя какое-то время, наверное, через, не знаю, год, с удивлением обнаружили, что в Китае какая-то малоизвестная, но это моя китайская игровая компания запустила, в общем, полный клон вот этой вот самой онлайн-игры. То есть, как мы понимаем, это, наверное, была история с хакерами по найму, Да, их попросили атаковать конкретную компанию, украсть там игровой дизайн, движок и так далее. И потом китайцы просто подняли клон. Это вот китайская группировка, известная в дальнейшем как Винти. Атака на игровые компании стала для них, в общем, основным профилем. Мы фиксировали на десятки атак на различные игровые компании.
Они везде крали коды, дизайн и все остальное, да?
Да, и потом эти игры так или иначе всплывали именно на китайском, собственно, рынке. Угу. Да, китайцам в этом смысле наплевать на авторские права и так далее. Судиться с ним было бесполезно. И так далее. В общем, в любом практически инциденте с обнаружением вредоносных программ в игровых компаниях мы находили Винти. Атаковали этих самых, значит, тут будет Винти. И действительно, это оказывалось именно так.
Самое главное, что они продолжают придерживаться этой тактики. То есть мы находили похожие атаки и в 2019 году, и вот и даже в прошлом. То есть действительно, Винти уже больше 10 лет сфокусированы на атаках на игровые компании.
Тема, которую я вспоминаю по одному из самых первых хакерских таких фильмов, который называется War Games, военные игры. Это 80-е годы еще. Мальчик запускает игру, думая, что это просто симулятор, а там начинаются запуски атомных ракет. Вот такой американский фильм прекрасный. И я все время думал, что должно же быть, наверное, уже какое-то количество игр, которые делают не то, что думает пользователь. Да? Например, майнят крипту. Вот был один такой пример. Абстракцизм была такая компания, которую в этом обвинили, что она что-то загружает там ЦПУ страшной силой. Вот. Есть ли какие-то еще примеры такого рода странных вещей, которые игры делают?
Есть группировка Lazarus, всем широко известная.
Корейская же, да, она? Считается.
Считается. И вот они сфокусированы на кражах денег, криптовалют. Вот за последние несколько лет они украли несколько миллиардов у различных банков и представителей криптоиндустрии. И вот, да, мы не так давно обнаружили очень интересную историю. В прошлом году одному россиянину пришло письмо на почту. Это письмо содержало некую ссылку с рекламой некой новой криптоигры NFT. Собственно, пользователь пришел по этой ссылке. Это был прям такой красиво задизайненный сайт. Прям реально можно было скачать эту игру. Прям большая ссылка скачать. Действительно, фотографии танков, описание всех возможностей этой игры, то, что предполагается, что игроки воюют с другими игроками, зарабатывают внутреннюю эту криптовалюту, прокачивают свои танки, потом могут их продать за реальные деньги. Выглядел как довольно такой достоверный какой-то NFT-стартап.
Ну и танчики у нас как раз в моде, да?
Танчики, но с NFT.
Угу. Отлично.
Но как только пользователь переходил по этой ссылке, эксплуатировался очень сложный эксплойт нулевого дня, то есть это эксплойт, который мог взломать любого пользователя в браузер Google Chrome, потому что это Zero Day. Такие эксплойты, они стоят миллион долларов. Как только любой бы пользователь любой точки мира перешел бы по этой ссылке, его компьютер сразу бы заразился сложным шпионским ПО. В этом случае это был Manuscript, очень сложный фреймворк, который группировка Lazarus использует во всех своих шпионских атаках. Мы поймали вот этот случай, сразу отправили, через 3 дня они выпустили исправление, то есть мы прекратили все последующие атаки этой группировки, защитили огромное количество пользователей этого браузера. Но самое интересное, что нас поразило, это было то, что вот эту ссылку на игру, да, игру, которую можно было скачать, мы ее скачали, изучили и поняли, что это реальная игра в танки, которую можно поиграть.
То есть мужик просто не дошел, да?
Да, то есть все логотипы, все соответствовало сайту. Я разобрал все ресурсы, да, то есть там реально были элементы интерфейса, текстуры танков, 3D-модели. В коде везде было реальное название с веб-сайта. Это выглядело так, как будто они разработали свою онлайновую игру. И использовали ее только для того, чтобы добавить достоверности своей вредоносной компании.
Вот это светлое будущее. Реальные фальшивые игры, как настоящие, только деньги уходят.
Это была онлайновая игра. В итоге, чтобы в нее поиграть, мы разобрали игру, написали свой сервер и реально смогли с коллегами поиграть в эти танчики.
Класс. Чем только не занимаются наши эксперты в свободное от работы время. Ну, мы сейчас такие красивые случаи описываем, а для обычного пользователя сейчас все-таки какие угрозы максимально, ну, скажем так, остались вот для геймера, да? С чем еще можно столкнуться в играх?
Как я поймал свой первый вирус, да? В нашем детстве, да, вот с играми было тяжко, да? Лицензионных игр особо не было.
Какие-то паленые дискетки какие-то, да, такие?
Ну, паленые дискетки, диски. Установил потом, когда пришли обновления Касперского, узнал, что у меня все файлы заражены, да? Угу. То есть история вот эта актуальна. То есть если вы скачиваете игру из какого-то такого малонадежного источника, какой-то трипак, либо, может быть, это какой-то чит, даже иногда вредоносы просто маскируются просто под файл торрента, да? Частая история. Идете в интернет, пытаетесь скачать что-то нелегальным образом. Очень высокий риск, что вы подцепите что-то плохое. И какой будет от этого результат? Скорее всего, злоумышленники будут майнить криптовалюты на вашем компьютере. То есть постоянно вот это огромное количество энергопотребления.
Ну, то есть сейчас майнить выгоднее, получается, чем красть игровые валюты, да?
На самом деле, сейчас мы чаще видим стилеры. Они крадут не только игровые валюты, а вообще крадут все. Ваши пароли от всех ваших аккаунтов.
Фотографии, персональные данные, то есть все, что найдет.
Чаще всего просто данные из веб-браузеров. То есть не дай бог, если вы работаете в какой-то компании, подключаетесь к рабочей инфраструктуре с вашего компа, да?
Да, то есть рабочие логины все у вас уже.
Да, это будет продано на какой-то площадке по более высокому прайсу, и уже другие злоумышленники будут использовать информацию для того, чтобы проникнуть в компанию вашего работодателя и уже сотворить что-то по-настоящему плохое.
Полезный совет. Если вы пользуетесь краденной игрой, не играйте на корпоративном компьютере хотя бы. Все, Саш, так. Что ты скажешь на эту тему?
Вот Боря совершенно правильно описал все потенциальные проблемы с этим связанные. Действительно, игры и пиратство – это, в общем, да, во многом, увы, синонимы, особенно в нашей стране. Подавляющее, наверное, все-таки большинство людей, играющих на компах, качают игры из торрентов. Ну, это было всегда. Как правило, игры в торрентах идут протроянинные. В последние годы это еще стало более активно применяться. Как он сказал, что первый вирус он подцепил именно с игрой. Я тоже свой первый вирус подцепил именно с игрой. Помню, это был Принц Персии II, не с ним пришел, в общем, файловый вирусок еще под MS-DOS. Потом, разумеется, пошли, собственно, вирусы и трояны из игр в торрентах. И даже в свое время мы тут с коллегами из Грейта придумали и запатентовали технологию, которая позволяла проверять торрент на вредоносность еще до того, как вы его скачаете. Потому что как это все происходит? Там же говорят, смотрите, антивирус может ругаться, вы его отключите, потому что, ну, как бы тут вот это самое. Люди качают из торрента игруху, выключают антивирус и, разумеется, заражаются. В общем, мы придумали технологию, которая позволяет детектировать вредоносный торрент еще до закачки. Вот так вот мы заботимся о наших пользователях. Но проблема продолжит оставаться актуальной и поныне.
Рубрика «Эксперты отвечают за базар». Вопрос от автора телеграм-канала «Сачок». Какие риски, связанные с покупками внутри игр, актуальны в современных реалиях для россиян? Что россияне покупают в играх такого? Артефакты обычные?
Эта история она актуальна не только для россиян. Например, если игрок вкладывает какие-то средства в свой аккаунт, да, то есть реально вкладывает деньги, значит, вот его аккаунт уже становится таким ценным ассетом, который злоумышленники захотят украсть и перепродать. То, что вот как раз Гостев рассказывал, несчастный случай с корейцем, да, вот такие сценарии, они действительно не теряют актуальность.
Может, сейчас именно для россиян это хуже в том плане, что игры какие-то там зарубежные. Если ты увел там деньги, ты их уже никогда точно не вернешь, потому что игра не будет заниматься российскими пользователями или нет? Или это для всех актуально примерно одинаково? То есть я имею в виду вот эти нынешняя ситуация с того, что Россию банят, Россия кого-то банит, она усложнила эту историю или нет?
Слушай, ну вообще как бы у нас есть там гигантская проблема, связанная с тем, что в 2022 году, например, Sony PlayStation взяла просто и рубанула всем российским игрокам аккаунт на PlayStation'ах, и ты не можешь не сменить страну, да, потому что вот как аккаунт был зарегистрирован, все это уже данные не меняются, и все игры, которые ты там покупал до этого, они больше тебе недоступны, ты не можешь играть, ведь просто, в общем, украли, по сути дела, эти деньги, и ничего с этим поделать нельзя.
Вот кто крадет-то, Sony.
Поэтому, покупая игровые айтемы, нужно просто понимать, что в любой момент вы их можете лишиться, и никто вам ничем в этом смысле не поможет. Есть и другая проблема, связанная с тем, что были случаи, когда там российских геймеров просто банили в игре за какой-нибудь скин, да, не знаю, с изображением российского флага. Ну, вот такое тоже случается. В общем, понятно, здесь не чисто игровые проблемы, но они вмешиваются.
Ну, добавилось проблем, получается.
Добавилось в этом смысле проблем, поэтому тут, в общем, каждый должен сам оценивать.
А если игры бесплатные? Вот вопрос такой, да? То есть часто Malware уже подсовывают как бесплатные игры, но ведь существуют реально бесплатные игры, неплохие. Есть ли какие-то способы их отличать вообще? Или нету? Вот есть у вас советы, как у геймеров заядлых? Вы играете в бесплатные игры или только в платные?
Да, вот абсолютно интересная недавняя история. Короче, новый тренд — это то, что Malware теперь активно внедряется в магазин Steam. То есть вот площадка, которая используется для покупки игр. Я покупаю все игры только в Steam, да? И сейчас вот уже было несколько случаев, когда злоумышленники выложили свои игры, которые на самом деле были не играми, а как раз загрузчиками вредоносного программного обеспечения. Они были абсолютно бесплатными, Различные пользователи их скачивали, устанавливали, видели, что как только игра запускалась, лаборатория Касперского детектировала этот вредоносный исполняемый файл. То есть он уже известен, да? Сразу в момент запуска он активно блокировался.
Но они все равно играли дальше, да?
И они шли на форуме, жаловались поддержке Стима. То есть это показывает, что у магазина Стима вот нет вот этого механизма, чтобы хотя бы с помощью SDK в каких-то обычных каких-то антивирусных продуктов, не обязательно нашего, там, любого другого, чтобы просто проверить, а что загружает в своих магазин.
То есть даже так, типа, официальная площадка может, и даже если там все привыкли покупать, ну, как по аналогии с Apple Store каким-нибудь, да, там же вот должны проверять приложение.
Ну да,
вот или Google Play тоже же он проверяет, кого-то выкидывает. А Steam, получается, не выкидывает.
То есть нет вот этого автоматизированного процесса верификации. Вот, вот этот случай, эта игра называлась Partify, да? Как DFI. Что-то типа Майнкрафта, человек на острове, должен себе это все сам сделать, кирку, лопату и так далее, плод. И все это еще завязано на NFT. То есть вот так они продавали свою игру. Это была бесплатная игра, пользователи скачивали, сразу детектировалось Касперскими, и все они шли и жаловались на это в службу поддержки. Игру удалили только через неделю.
Отлично. То есть, я так понимаю, что и даже такая известная платформа или платность игры, она не защищает от того, что у тебя там тебя надуют, да?
Да. Ну, в общем, если вы видите что-то бесплатное, связанное с криптовалютами, тренд такой, что это скачивать не надо. Даже и по ссылке не нужно переходить. Если это, образно, что-то прям известное, во что играют все ваши друзья, в это можно...
Сначала поиграть. Посадите на это друзей, да?
Да-да-да.
Потом на них проверим все. И...
Давай, друг, скачай. Сначала ты скачаешь, а потом я.
Ну, в целом, понятно, что можно как угодно тут пытаться себя обезопасить от подобных вещей, но всегда остается еще фактор, собственно, атаки, то, что мы называем на цепочку поставок, да, разработчика игр могут взломать и внедрить вредоносный модуль прямо в исходники игры, и это пойдет в релиз на миллионы пользователей и так далее. Поэтому здесь, я думаю, рекомендация может быть на самом деле только одна. Четко прямо разделять ваше игровое устройство, не должно иметь никакого доступа и отношения к вашим всем прочим данным. Да. В идеале, конечно, не знаю, купите себе приставку и играйте только на ней, не запускайте никаких игр с телефонов, компьютер, имеющих доступ к вашим рабочим данным. Ну, только так, в общем, сепарация по интересам игры. Вот одно устройство, и пускай, если будут проблемки, то вот только на нем.
Давайте заглянем в светлое будущее. Какие вы можете напрогнозировать тренды вот в развитии игр? Ну и, соответственно, с безопасностью. Есть, как я вижу, два тренда. Я только не понимаю, по-моему, они оба не очень развиваются. Вот была мода на метавселенные, такая пущена пару лет назад. Как будто бы они растут, но не очень понятно, растут или нет. Там в основном как-то они, по-моему, какими-то извращенцами наполнены. Все новости оттуда, что кто-то кого-то обнимал в виртуальной реальности, значит, а тот не хотел обниматься. Это главная, по-моему, тамошняя угроза. Кто-то за кем-то бегает постоянно там. Вот. И даже в метавселенных, по-моему, ввели какие-то законы из разряда не приближаться ближе на полметра. А другой тренд был на вот дополненную реальность, когда игры выносятся в физический мир, и тоже у нас был такой всплеск охоты на каких-то покемонов и на всякие там виртуальные сокровища, которые по городу зарыты, какой-то геокэшинг такой, но тоже куда-то все пропало. Вот какие у вас ощущения? Куда игры будут двигаться дальше?
AR — такая история хайповая. Я думаю, как только, скажем, Nintendo придумает какую-то такую новую увлекательную игру, может быть, Покемоны 2, будет новая волна. VR имеет очень большой потенциал, но сейчас как будто бы все равно все упирается в технические лимиты, технологии, которые у нас есть. Вот тот же Apple VR, да, вот эти очки, я не знаю, пробовали их использовать или нет.
Я пробовал, но странное ощущение. Потом после них такое ощущение, что легкое косоглазие начинается.
Да, все так.
А ты как заядлый геймер не пользуешься очками, нет, VR-овскими?
У меня есть проблемы со зрением. Как-то вот есть дискомфорт. То есть мне очень хочется, но технологии вот еще не на том уровне, чтобы пользоваться такими технологиями вот с большим комфортом.
Саш, ты очки пробовал?
Пробовал, Oculus пробовал. Тоже потом мотает, извините, тошнит.
Да.
И все как положено. Нет, я думаю, технология, конечно, будет развиваться рано или поздно. Это должно стать, в принципе, стандартом неким игровым. Я бы хотел вернуться к метавселенным.
Да.
Смотри, на самом деле метавселенные существуют, цветут и пахнут. Да, есть Майнкрафт, есть Roblox, в которых все младшешкольное, дошкольное население планеты, я думаю, активно играет. Это полноценная метавселенная. Я тут знаешь, весьма удивился в свое время. Не так давно смотрел какие-то матчи НХЛ, Североамериканской хоккейной лиги, и увидел там, что идет реклама о том, что какая-то там команда, да, она сделала свой мод для Роблокса и предлагает фанатов, то есть уже не детей, а прям, понимаешь, вот этих вот хоккейных
подросших,
фанатов.
Подросших детей,
ну, там
да?
Просто скуфов, да, значит, поиграть в виртуальный хоккей в Роблоксе, вот там с фигурками, собственно, там, хоккеистов этого клуба. Слушай, по-моему, там даже Овечкина в Роблоксе сделали. В общем, это все развивается, там гигантские обороты, все довольны и все играют. В этом смысле. Понятно, что там уровни детализации еще не настолько приближены, в общем, чтобы это выглядело как в реальном мире, но вот, да, цифровые очки, шлемы и так далее. Я думаю, в общем, мы к этому неминуемо придем.
Дети от этого не свихнутся? Вот интересно, вы как это самое? Ты своим детям все разрешаешь?
Пару лет назад в каком-то нашем сезоне обсуждали.
Да, может, с тех пор что-то изменилось?
Запрещать, в принципе, наверное, бесполезно. И нужно, в общем, как-то пытаться просто ограничивать время, которые они там проводят, да, у меня, допустим, действительно старшая дочь, которая сейчас там 12 лет, она как раз вот росла на Майнкрафте, а младшая, которая сейчас 8 лет, она как раз растет на Роблоксе. Действительно, никакие другие игры их в принципе не интересуют пока. Что делают? Ну, вот как бы играют, коммуницируют, сообщают.
Ты им ставишь время, ограничения времени нет?
По времени, конечно, я ставлю, пытаюсь ограничить, потому что если этого не делать, ребенок готов действительно сидеть круглые сутки в игре, поэтому, в общем, тут приходится вмешиваться, устанавливать ограничения. Насчет запретов каких-то, что вот вообще в это играть нельзя, ну, нет, я довольно лояльно отношусь.
По крайней... А какие угрозы есть в Роблоксе и в Майнкрафте, вот из того, что ты можешь примерно так назвать? Что там может быть? Ну, то есть, понятно, что там, если у них стоит официальная версия, они, наверное, не будут ничего дополнительно скачивать. То есть, остаются угрозы в самой игре, да?
В самой игре, ну, там, не знаю, хейт, буллинг, да, могут быть оскорбления от других.
То есть, скорее, психологические уже угрозы получаются.
Конечно.
Не такие, как у нас тут ту Малвару скачал, да?
Те же самые, что происходит у детей в обычной жизни, не знаю, в школе или в детском саду. Да, а это, возможно, им дает некую там дополнительную тренировку, которая, может быть, окажется полезной в реальной жизни.
Ты хочешь сказать, что это даже полезно, да? Когда тебя побулят немножко в Роблоксе.
Ну, по крайней мере, ты там можешь как-то, да, отвечать, и тебя, не знаю, не знаю. Вопрос большой, сложный, да, требующий отдельных больших подкастов и так далее. Ну, то, что я вижу, вот метавселенные, и вот это поколение, оно в них уже живет.
А есть ли нужда вот ограничивать их заход в какие-нибудь... скажем так, игры для взрослых и не очень приличные. Там вот, например, американский аналог нашего Роскомнадзора, то, что называется Entertainment Software Rating Board в Штатах, предлагал сканировать лица игроков на входе, чтобы детей, значит, не пускать туда. Вот какие-то такие меры все придумают. Это имеет смысл или нет? Или дети все равно доберутся до всех порнушных игр и the violence, что называется, вот это все, да? А потом, как все пишут, взял винтовку и пошел стрелять, да?
Я думаю, это придет только к одному. У нас появится еще новое поколение хакеров, которые будут учиться, подделывают лица, будут делать дипфейки, будут ломать эти игры, отменять их эти проверки и так далее. То есть тут любой запрет, да, он неминуемо придет к противодействию, а дети в этом смысле, знаешь, очень изобретательны.
В общем, творческая среда. Вот вырастили несколько экспертов по безопасности таким образом, как известно.
Слушай, Боря рассказал, что вот он в 3 года начал играть. Да.
Мы спросили его, он играл или нет.
Понимаешь, если...
Какие игры, Борис, ты играл?
Ну, на Сеге такого не было, да, вы всегда... На диске консолях всегда был так, особый лист, который был заапрувлен держателем вот этой консоли, да, то есть там, как Nintendo. У Nintendo есть политика, что там никакие взрослые игры на их приставках никогда не будет. Будет только добрый Марио, Луиджи и так далее. Хочется добавить, что если вы хотите улучшить свои отношения с, например, с ребенком, вот настоятельно рекомендую попробовать поиграть с ним в что-нибудь такое кооперативное, где, вместе, например, 2 игрока проходят вместе какие-то испытания. Ничто не может так сплотить ваши отношения, как, например, прохождение испытаний в игре Call of Duty.
Отличная игра с рейтингом такой, типа там 13+, да? Или сколько там, 16+.
Ну, все так.
Суровый пример. Я, кстати, тоже вспомнил момент, когда у меня, моему сыну было лет 6, ему подарили планшет, где было игр накачано каких-то по умолчанию. Но я сделал очень просто. Я просто сел и целый вечер все их проигрывал. Вот. И стирал по одной. То есть я вижу, игра какая-то предлагает что-то купить, я ее стираю. Я вижу, эта тупая стрелялка, я ее стираю. В результате осталось там штук 6 каких-то простых, вроде там зомби против овощей, вот что-нибудь такое, да?
Все так, на самом деле, да. Все, что папа одобрил. Но у меня в детстве было именно так.
Давайте напоследок самые последние ваши, ну, не знаю, рекомендации, советы для геймеров. Вот чего им стоит сейчас опасаться, чего делать, чего не делать? Борис, что ты скажешь?
Будьте начеку. Все-таки, если вы вложили большое количество времени в ваших игровых персонажей, в коллекцию игр, которые у вас есть в Steam, либо в других магазинах, всегда помните, что все это является желанной целью для злоумышленников. Они захотят это украсть, поэтому лишний раз лучше не скачивать ничего недоверенного из интернета.
А нету, кстати, каких-нибудь сервисов, типа сейфов каких-нибудь для игровых артефактов? Вот как знаешь, как эти сейфы для крипты, да? Ну, нету еще пока такого, чтобы ты свои артефакты загрузил куда-нибудь?
Знаешь, ты мне напомнил, да, несколько лет назад, во время первого бума всяких криптопроектов, разрабатывались концепции неких игровых блокчейнов. Якобы давайте вот всякие игровые айтемы, сделаем некую IP-шку для игровых разработчиков, mm-hmm. чтобы они в свои игры добавляли поддержку вот этого блокчейна, и чтобы игроки могли их вот в свои айтемы хранить в этом блокчейне, ну и там как-то, в общем, все это дело контролировать. Ну, ничего не взлетело, пока не взлетело. Может быть, в будущем опять к этим идеям и вернуться, но мы сейчас видим, что растет новая волна игры в мессенджерах, в Телеграме сейчас есть, собственно, история с хомяком, который все активно тапали, да, мы видим, что, в общем, тут еще появляется новый канал доставки игрового контента к потребителям, поэтому, ну, честно говоря, я вот продолжаю придерживаться своей рекомендации, которую уже озвучивал. Четко разделяйте, да? Никаких игрушках на ваших рабочих устройствах, на ваших телефонах и так далее.
Ну, а так, получается, у нас стандартные для геймеров советы, типа, там, не знаю, двухфакторной авторизации. Что может спасти геймерский аккаунт вообще?
В случае российских геймеров, конечно, вот двухфакторная авторизация уже звучит немножко страшно.
Серьезно, да?
Главное, чтобы она не была завязана на номер телефона.
Ага. А почему? Расскажи.
Ну, проблема с тем же даже Гуглом. Сейчас просто не приходит смс-ка с верификацией.
Ага. То есть он отлавливает, что это русский номер, и его не любит, да?
У них, видимо, есть просто технические сложности для отправки сообщений. Вполне вероятно, что может такое случиться, что как бы, вот именно то, что ваш аккаунт привязан на русский номер, может стать именно тем фактором, который помешает вам получить доступ к аккаунту. Если это какое-то приложение такое на мобильное устройство, аутентификатор, то да, это отличный способ защитить свой аккаунт, если такая функция поддерживается в игре.
То есть старайтесь, друзья, защищать свои аккаунты, они вам еще понадобятся. Не качайте, что попало, берегите детей. Ну, а мы на этом закрываем наш нынешний выпуск подкаста с мини-пароль. Слушайте нас в Apple подкастах, на Яндекс.Музыке, в Кастбоксе или на любой другой площадке, где вы любите слушать подкасты. И, конечно, на Ютьюбе. А еще советуем подписаться на наш Телеграм-канал, где можно узнать анонсы новых выпусков. Оставляйте нам свои отзывы, лайки и предложения, а более серьезные вопросы можно высылать нам на почту parol@kaspersky.com. Постараемся все это прочитать и принять к сведению. А пока до встречи и смените пароль.